Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сталинский шпион-любовник. Завершение рассказа о судьбе советского разведчика Дмитрия Быстролетова. Чем обусловлено грузинское экономическое чудо? К чему приведет голодовка жителей Имеретинской долины? И Реджеп Эрдоган и хиджаб. Как меняется внешний облик женщин в Турции? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы завершаем сегодня рассказ о том, что в США вышла книга «Сталинский шпион-любовник». Ее написал литератор, профессор Нью-Йоркского Хантер-колледжа Эмиль Дрейцер. О герое книги, советском разведчике Дмитрии Быстролетове, с Эмилем Дрейцером беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Герой фильма «Человек в штатском», поставленного по сценарию Дмитрия Быстролетова, вернувшись в 1937 году в Москву, получает новое ответственное задание.
На этот раз Испания, в тылу республиканской армии, в Барселоне, готовится крупный заговор, который поддерживают итальянские фашисты и Гитлер. Ваша задача – помочь республиканским товарищам в раскрытии этого заговора. Это наш интернациональный долг. Итак, Испания, Барселона, товарищ Диего Герреро.
В своих записках Быстролетов сочиняет себе еще более экзотическое путешествие. Его будто бы отправляют в Африку и Южную Америку.
Я был вызван к наркому. Начальник разведки доложил решение направить меня в Антверпен, где я вступаю в бельгийскую фашистскую партию. Оттуда еду в Конго и покупаю там плантацию или торговое дело. Затем в Южную Америку, где в Сан-Пауло у гитлеровцев имеется большой центр. Там я перевожусь из бельгийской в немецкую нацистскую партию, задвигаюсь как фанатик-активист, перебираюсь в Германию и остаюсь там на все время войны, как наш разведчик, работающий в генеральном штабе Рейхсвера. Нарком взял синий карандаш и поперек доклада написал «Утверждаю». Вышел из-за стола и сказал: «Ни пуха, ни пера. Родина и Сталин вас не забудут. Мы даем вам в руку лучшую разведывательную сеть, которую имеем. Цените это. Будьте достойны такого доверия». Обнял трижды, поцеловал, крепко пожал руку на прощание.
На самом деле отправили его совсем в другое место. Для начала его уволили из НКВД и назначили заведующим бюро переводов Всесоюзной торговой палаты. В сентябре 1938 года Быстролетов был арестован по обвинению в шпионаже. Даже его следователь не понимал такой покорности судьбе. Эмиль Дрейцер.
Он описывает это с одним из его этих сам Соловьев. Его, тот, кто его допрашивал и пытал, когда он спросил у него, как так, ты был за рубежом, у тебя были деньги, у тебя был паспорт, сразу несколько паспортов, и ты все-таки вернулся, чтобы тебе ему сказал, я вернулся, потому что я патриот своей родины. На этот самый Соловьев, тот самый как бы сталинский палач, говорит ему, ты же животное, какой болван, надо же, у тебя было все, ты вернулся, чтобы получить советскую пулю. Я примерно по памяти вам цитирую.
Но неужели Быстролетов не догадывался, что происходит на этой самой родине?
Он узнал и только, когда он вернулся в 1936 году. Так он был, так сказать, налетами, как говорится, и он предпочитал не видеть того, что было видно. Один из его приездов был как бы во время коллективизации, и он пишет о том, что его поразило эти пустые селения и очередь к окну его матери за куском хлеба ближайших. Он все это предпочитал не видеть, потому что он должен был разрешить свою собственную внутреннюю проблему. Казалось бы, логика вещей, уже знали, что начался большой террор. Он, тем не менее, все взвесив, не мог, но внутренне не мог не вернуться на родину. Он не мог не вернуться, потому что он иначе себя не чувствовал как личность. Понимаете, у него полное ощущение неприкаянности, пустоты и никому не нужности.
Дмитрий Быстролетов не выдержал пыток и подписал все, что от него требовали подписать. Из приговора военной коллегии Верховного суда СССР.
Предварительным и судебным следствием установлено, что Быстролетов на протяжении ряда лет являлся участником антисоветской, эсеровской, террористической и диверсионно-вредительской организации. Проживая в Чехословакии в эмиграции, Быстролетов установил связь с иностранной разведкой и по ее заданию проник на работу в советское торговое представительство. Работая за границей в советском учреждении, Быстролетов передавал иностранной разведке сведения, составляющие государственную тайну. В 1936 году Быстролетов, прибыв в Советский Союз, устроился на работу во Всесоюзную торговую палату, где и создал антисоветскую эсеровскую группу. В СССР Быстролетов установил связь с агентами английской разведки и передавал им сведения шпионского характера.
С таким составом преступления могли приговорить к расстрелу, но Быстролетов получил 20 лет лагерей. Почему? Эмиль Дрейцер считает, что вследствие очередной смены руководства в НКВД вместо Николая Ежова наркомом стал Лаврентий Берия.
Именно потому, что он сразу не подписал того, что от него требовали, я думаю, что это каким-то образом выиграло время. Он об этом не знал, естественно, и он его не расстреляли. А почему? Потому что как раз вот этот период, когда была смена власти, при Берии все-таки статистика показывает, количество расстрелов было гораздо меньше. Поэтому к тому времени, когда он подписал, наконец, а подписал он по простой причине, он пишет об этом. Ну хорошо, ясно, и он каждый раз говорил так, после следующей пытки меня убьют. И что будет дальше? Мое имя навсегда будет, так сказать, испоганено. Но если я стану жив, то у меня будет шанс когда-нибудь добиться пересмотра и так далее. Вот в чем дело.
О годах, проведенных в ГУЛАГе, Быстролетов пишет в книге «Пир бессмертных».
В Бутырской тюрьме произошло первое ознакомление с бессмысленностью и массовостью истребления советских людей. Это меня потрясло не меньше, чем моя собственная гражданская гибель. Я не понял, зачем это делается и для чего, и не смог догадаться, кто именно стоит во главе организованного массового преступления. Я разглядел всенародную трагедию, но великий режиссер оставался для меня за кулисами, и я не узнал его лица. Я понял, что мелкими фактическими исполнителями являемся мы сами, честные советские люди, строившие свою страну.
В 1947 году Быстролетова неожиданно привезли в Москву. Министр госбезопасности Виктор Абакумов предложил ему амнистию и возвращение в разведку. Быстролетов отказался.
Отказ от амнистии, да, это, конечно, поразительное решение. Причем он же уже побывал в ГУЛАГе, он знал, что такое лагерь, и мог предвидеть, что с ним сделают.
Вы знаете, я думаю, что да, он мог предвидеть, но в то же время вот он не понимал, что он имеет дело с машиной, которой было абсолютно наплевать, виноват он, не виноват он. Он этого не понимал до конца. Все-таки он надеялся, что он докажет, что он ничего дурного не сделал и так далее. Ему вернут все его, так сказать, ну что ли. Родина его обнимет. Вот в чем дело.
По мнению Эмиля Дрейцера, эта упорная вера была связана у Быстролетова с комплексом брошенного ребенка.
Для него это как бы слилось в одно. Отсутствие матери и было отсутствие родины.
Вместо амнистии Быстролетов потребовал полной реабилитации. Ответом Абакумова стало трехлетнее заключение в одиночной камере одной из самых страшных тюрем НКВД – Сухановской, а потом возвращение на каторгу. Подобно многим своим товарищам по несчастью, даже в лагере Быстролетов не разуверился в светлом будущем социализма.
Вы говорили, что для него существовала разница между режимом и родиной.
У него был момент, который я, кстати говоря, когда прочитал первый раз, я в это не мог поверить, что у него была возможность бежать в Норильске, в норильском лагере. И вот он в последний момент решил, когда он увидел строительство огромного комбината, который строили заключенные, и он сам был частью этого, его захватило могущественное зрелище, что вот в стране, в моей стране строится такой огромный, вот все, что сейчас делается, в конце концов, это на пользу Родины. Да, это строят заключенные и так далее, но все равно это на пользу Родины. То есть он был жертвой того, что, чего добился Сталин. Сталин сумел вот совместить, ведь недаром этот лозунг во время войны, за Родину, за Сталина, понимаете? Он был сталинистом практически, я думаю, что до 47-го года. Сначала он не верил, что Сталин не знает о том, что происходит. Вот если ему сообщат, как людей ни за что хватает и бросает, он это приведет все в порядок. У него перемена произошла постепенно. 1953 году его реакция на, скажем, дело врачей, было сообщение было в газетах, была к этому моменту, он полностью отождествлял нацизм и сталинизм. К тому моменту он уже сказал «два сапога пара». К тому моменту он уже говорил, что так же, как на лагерях нацистских надпись «труд, так сказать, обеспечивает свободу», еще в одном роде, бедный перевод с немецкого, да, то же самое и советских лагерей. Одним словом, он видел параллели всего этого дела. К 1953 году он был совершенный антисталинист. Но оставался все-таки верил какие-то, ну что ли, социализм должен победить и так далее. И только постепенно, уже в последней книге «Трудный путь к бессмертию» называют, о его жизни уже в 60-х годах, когда он постепенно приходит к пониманию того, что дело даже не в Сталине, что без Ленина не было бы Сталина. И уже под конец он пришел к полному отрицанию коммунизма как идеи, называл ее не иначе, как чепуха.
Дмитрий Быстролетов был освобожден в 54-м, реабилитирован в 56-м. Работал в различных учреждениях системы Минздрава, переводчиком и редактором текстов на иностранных языках. В 68-м году, когда КГБ усиленно облагораживал свой образ, о Быстролетове вспомнили. Председатель КГБ Юрий Андропов распорядился выделить ему квартиру взамен конфискованной и назначил пенсию. Портрет Быстролетова повесили в секретной комнате боевой славы на Лубянке. Быстролетов с женой перебрался из комнаты в коммуналке в двухкомнатную квартиру, а от пенсии гордо отказался. Андропов не знал, что к тому времени бывший восторженный юноша, романтик разведки, превратился в убежденного диссидента.
Я где-то читал, что в 74-м году, когда началась кампания против Солженицына, Быстролетов как бы инсценировал или фальсифицировал уничтожение своих собственных рукописей. То есть это говорит о том, что он себя уже идентифицировал как диссидента, правда?
О, да, конечно. Когда Солженицына выслали, это как раз было в том году, к концу года он понял, что он мог быть, может быть в опасности, и он инсценировал то, что он сжег все свои мемуары и так далее. Он считал себя диссидентом, естественно. Это совершенно очевидно, что в последней книге он приходит к полному отрицанию всего того, что он верил в начале своей жизни, или в середине, даже еще 15 лет назад, сидя в лагерях.
По этой причине и сценарий шпионского фильма, который ему милостиво разрешили написать, получился совершенно аполитичным. Герой Быстролетова даже не терзался по ночам ностальгией по родине, как Штирлиц. Его легко можно представить себе разведчиком любой европейской страны.
Вчера я попал под наблюдение.
Я все знаю. Кто та женщина, с которой ты ушел?
Дорис Шерер, штурмфюрер СС. Все, что я о ней знаю.
Поездка в Штеттин не отменяется.
Ясно.
Дмитрий Быстролетов скончался 3 мая 1975 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве. В 1932 году награжден именным оружием за беспощадную борьбу с контрреволюцией. Других правительственных наград не имел.
«Сталинский шпион-любовник» – цикл рассказов о судьбе Дмитрия Быстролетова подготовил Владимир Абаринов.